Тема нашей сегодняшней передачи – как работает в Иркутске национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Проект стартовал в 2018 году, и вот что я прочла на его официальном сайте, готовясь к записи этой передачи. Ключевые цели нацпроекта – рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества привлеченных к участию в реализации нацпроекта субъектов федерации, увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта. Нацпроект помогает выявлять и устранять любые препятствия – организационные, материальные, технические, технологические – на пути развития предприятий. Ранее в нацпроекте могли участвовать лишь производители определенных отраслей. Недавно правительство объявило о снятии таких ограничений, и теперь механизмами бережливого производства сможет воспользоваться больше предприятий, включая в том числе и муниципальные. Нацпроект, я повторюсь, на территории Иркутской области реализуется с 2018 года. Его участниками стали уже более 20 предприятий. И вот комбинат питания стал первым муниципальным предприятием Иркутска, где реализованы мероприятия регионального центра компетенции в Иркутской области. Специалисты этого центра и помогают предприятиям в участии в проекте. Администрация города в декабре прошлого года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Фондом развития промышленности региона, на базе которого работает этот самый центр. О том, как проходила модернизация муниципального унитарного предприятия «Комбинат питания», какие сроки она заняла по времени, а главное, каких результатов удалось достичь, мы будем говорить сегодня с директором комбината Любовью Прониной. Любовь Афанасьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рада видеть вас взаимно. У нас в студии, тем более такая интересная тема. В начале нашего разговора расскажите, пожалуйста, о комбинате. Как давно он существует, сколько человек на нем трудится, сколько школ, детских садов вы обслуживаете, ну и как давно сами возглавляете комбинат?
Комбинату питания в этом году 30 лет. У нас юбилейная дата.
Поздравляем.
И так получилось, что нам есть чем отчитаться в этот юбилей перед населением, потому что действительно это много для комбината на самом деле. 30 лет.
Это же история.
Да, это 1992 год, когда предприятие начало кормить детей, школьников. Поэтому вот такая длинная история. На сегодняшний день в комбинате питания работает 1760 человек. Мы обслуживаем все детские сады города Иркутска. Это 130 детских садов юридических лиц, 153 пищеблока содержим. Кроме того, мы обслуживаем сегодня 66 школ юридических лиц, 71 пищеблок. Количество детей в последний период выросло в связи с тем, что ограничительные мероприятия отменены, и поэтому на карантин дети наши не уходят. Мы сегодня кормим в пределах 75 тысяч детей ежедневно. В их числе школьники, начальная школа в пределах 30 тысяч детей. Как известно, с 2020 года, с сентября, эти дети все питаются бесплатно по поручению президента Российской Федерации. В Иркутске созданы все условия для этого. Благодаря тому, что комбинат сегодня имеет производственные мощности определенные, наш город перешел достаточно безболезненно в 2020 году к решению этой проблемы. Но предприятие очень большое. Вот, ну, понимаете,
я думаю,
да, почти
2000 человек.
В составе, да, для того, чтобы решать проблему организации услуги питания, у нас существует собственное производство. Мы делаем полуфабрикаты из мяса, творога, из овощей, из рыбы. Кроме того, что вот есть эти цеха, есть еще детская молочная кухня, она тоже в составе комбината питания.
Это вот да. Новорожденные получают?
Да, от 6 месяцев до 2 лет мамочки получают тоже бесплатно по контракту с администрацией города, получают творожки, молочко, то есть все, что необходимо ребенку. Кроме того, у нас есть раздаточные пункты, мы торгуем для населения этой продукцией, и нужно сказать, что она востребована. Востребована потому, что высочайший контроль качества сегодня и сырья, которое к нам поступает. У нас нет условий для длительного хранения сырья. Мы получаем суточную норму Ну, например, грудки мы перерабатываем в день, куриные грудки, 1,5 тонны. Нам привозят ее, в этот же день мы ее перерабатываем. Свеженькая, охлажденная, мы ее не замораживаем, только охлажденная грудка используется. Вот мы сразу перерабатываем, делаем несколько видов полуфабрикатов из мяса. Ежегодно новинки появляются, эти новинки мы выставляем на выставках. СИП продовольствие, вот недавно приняли участие, наша продукция опять завоевала золотые медали. И сейчас участвовали в 100 лучших товаров при Ангаре, получили тоже дипломы первой степени и сейчас подали документы на российский конкурс.
У вас, наверное, в штате технологи есть?
У нас в штате, ну вот я сказала, 1760 человек, 28 профессий. В числе основные профессии это, конечно, повар, это мойщик посуды, это шеф-повар, ну, все, что связано с пищеблоками, с кухней. Но кроме этого имеются технологи, имеются товароведы, логисты, изготовители, обвальщики. Ну, всего вот 28 профессии присутствует в комбинате питания.
И имеется руководитель, директор.
Да, имеется.
То есть вы. Как давно вы руководите коллективом?
Ну, я пришла на комбинат в июле прошлого года, и в апреле этого года назначена на должность директора.
Когда пришли, с какими проблемами столкнулись? Что на предприятии было не так? Что побудило вас и администрацию Иркутска к решению вот войти в этот проект? Какие
были
проблемы?
На самом деле комбинат вот имеет большую историю, естественно, не стоял на месте все эти годы. И были достижения и на момент моего прихода, естественно. Но так как мэром ставится задача Руслан Николаевичем все время повышать качество, увеличивать выпуск востребуемой населением продукции, требования обеспечить единый подход к питанию в детских в школах и детских садах, с этой точки зрения у нас был дефицит по объему выпускаемой продукции. Дефицит.
Не по качеству, а по
не
объему.
По качеству, да? И по объему. По качеству они возникают, эти проблемы, естественно, но они совершенно не глобальные, они текущие.
В рабочем порядке.
В рабочем порядке они решаются. Что касается объема выпускаемой продукции, то здесь мы не могли обеспечить все детские сады, например, котлетой, любимой котлетой петушок. Мы сегодня начальную школу не могли обеспечить в полном объеме вот этой востребованной как
раз. Наверное, сложность возникла при переходе на бесплатное питание всей начальной школы?
Конечно,
что же объем увеличивается?
Естественно, существенно изменился объем нашего производства, но тем не менее, ну, нам не хватало этой продукции. Вот это был основной аргумент, который нас побудил искать варианты решения этой проблемы. Кроме того, наше помещение, мы находимся в достаточно стесненных условиях. Комбинат все время находится в одном помещении. Вот когда начальной школы не было, все было нормально, всех все устраивало.
Все хватало.
А вот как только необходимо увеличить стало, мы ощутили большой дефицит. Дефицит еще и площадей. А оказывается,
работать надо лучше, а площади новые
никто
не предоставляет.
Никто не предоставляет. А и больше нужно выпускать продукцию.
Да-да-да.
Достаточно много ручного труда, достаточно большая потребность в специалистах разных профессий. То есть у нас есть вакансии, были вакансии по таким специальностям, например, как фасовщик готовой продукции, по обвальщику, потому что это тяжелый физический мужской труд. У нас только ручная обвалка, не допускается никакая механическая, автоматическая. Для детского питания мы работаем строго в рамках государственных стандартов.
Это такие требования?
Это такие требования. У нас может быть только ручная обвалка. То есть это вот ручной труд, это тяжелый труд, вот 1500 тонн переработать. Вообще на комбинате делалось осенью 2021 года, изготавливалось в сутки 30 тысяч полуфабрикатов из мяса только. Где-то 9-12 тысяч из творога, сырников. Ну и плюс килограммами измеряются пудинги с различными наполнителями. Сегодня там 4 наполнителя, которые сегодня нравятся детям. Мы это делаем. Плюс мы 5 тонн чистим картофеля в день, вакуумную упаковку, это все, и развозим по учреждениям. То есть объемы очень большие, но и этих объемов не хватало для того, чтобы обеспечить наших ребят вот той продукции, которая им нравится, любят.
Хорошо, село руководство комбината, то бишь вы, сели представители муниципалитета, то бишь администрации города, пришли к выводу, что да, надо входить в проект. Приходите вы в коллектив и объявляете: товарищи, господа, с завтрашнего дня к нам приходят, у нас оптимизация,
взгляд, как вообще люди встретили такое предложение? Почему спрашиваю? Потому что любые перемены, они волнительные. Человек вообще достаточно инертное такое существо и боится этих перемен. Как оно будет? Смогу ли я? Буду ли я соответствовать этим требованиям? Или мне скажут, пиши заявление? Или на меня настолько работы навалят, что я просто ее не вывезу? Я, извините, простым языком говорю, но это просто опасение каждого человека реально. Как коллектив принял это предложение?
Здесь не было длительного вхождения в проект коллектива и долгого убеждения людей. Просто на комбинате так сложилось, за все эти годы не было такого комплексного погружения в некую новую там идеологию, да, производственную. Практически обучали только поваров, повышали квалификацию.
Работали по инерции.
Работали по инерции, по отработанным схемам, и сложно было нам войти в этот проект, потому что вы совершенно правильно сказали вначале, что были условия изменены вхождения, и только средний и крупный бизнес могли, там были критерии и по оборотным средствам, много еще чего. И мы, достаточно долго пытались войти, потому что МУПов действительно мало, и по России их мало. И только в городе у нас не было, по России мало МУПов, которые туда вошли. Поэтому условия жесткие для всех одни, и для МУПов, и для авиазаводов, и прочее. То есть одни и те же условия вхождения. Поэтому мы входили долго, а потом, когда мы поняли, что мы вошли в этот проект, я тоже человек, который собственно долго понимает, что такое образование, что такое погружение. Я сама не понимала, как коллектив, не отрываясь от производства, может вот это все освоить.
То есть, фактически не специалисты к вам пришли, а вы ждали специалистов.
Мы ждали специалистов, совершенно верно. И я поняла только, мы это поймем, когда мы начнем учиться, начнем работать, и тогда будет понятно и настроение людей, и, собственно, их возможности и потенциал. И нужно сказать, что вот обучение шло, вначале было обучение с осени, с октября месяца.
Нет, без отрыва от производства.
Без отрыва от производства. Собирались рабочие группы. В удобное для предприятия время приходили к нам тренеры.
В
рабочее время тренеры. И были теоретические занятия, когда нас погрузили в то, что такое бережливое производство, показали опыт других предприятий. То есть, и тут команда просто уже влеклась, потому что это не только был теоретический опыт. Мы предприятие пищевое, да, а мы тренинг проходили, собирали розетки. То есть, на сборе розеток мы понимали, что если мы не будем стандартизацию осуществлять процессы, да, если мы не создадим некий регламент нашей деятельности, то мы будем брака много выпускать, мы не будем норму выполнять, ту, которую заказчик нам дал. То есть, надо сказать, что настолько увлек этот процесс, что мы потом решили, что мы можем розетки выпускать.
Параллельное производство.
А потом, когда еще группа ушла на фабрику процессов, отдельно есть такой учебный корпус, где настоящая фабрика процессов, и там создается тоже некий продукт, командным способом создается, когда распределяются роли, опять же, те же регламенты и так далее. Коллектив был очень увлечен уже в тот момент в то, что действительно можно... Есть механизмы,
есть
способы лучшей организации труда и оптимизации этой всей деятельности. И основной этап уже начался с января 2022 года, 6 месяцев он продолжался. Это практический этап реализации нацпроекта.
Когда я читала об этом нацпроекте, я представляла себе так, что приходят специалисты этого ресурсного центра, какое-то время ходят, смотрят, изучают, бумаги проверяют, процесс наблюдают, потом приходят и говорят, так, ребята, вот у вас тут неправильно, тут вот надо как-то изменить, тут подумайте, что сделать, и какую-то дорожную карту выдают. Получается, все не так?
Нет.
Как?
Совсем не так. Как сказала Наталья Геннадьевна Гершун, министр экономики Иркутской области, что этот проект «Производительность труда» про людей. Он не столько про экономику, сколько про людей. Потому что весь смысл заключается в том, что люди должны сами создавать производство, быть хозяевами на этом производстве в полном смысле. А хозяин – это тот, кто принимает решение сам. Не по указке, там, сверху даже руководителя, да, а именно сам принимает решение, как ему устроить рабочее место, как удобно устроить рабочее место. То есть вот это вовлечение людей в процесс – это как раз и есть нацпроект. И вот эти тренеры, которые приходили, они создавали условия, создавали среду, в которой, руководствуясь методологией национального проекта, естественно, есть последовательность действий, которая реализовывалась, вовлекали все время людей вот эту самую созидательную деятельность. Если коротко, конечно, 6 месяцев я сейчас вам
Все не перескажу, но скажу только, что за 6 месяцев практического этапа, ну, сделано очень много.
Какие вот увидели вы недостатки в организации?
Ну, во-первых, исправить? Понимаете, все бережливое производство, это значит, нужно правильно использовать ресурсы, которые есть, все. Человеческие, временные. Нужно стремиться уходить от потерь на производстве, а их масса, связанная тоже с лишними передвижениями, с неудобными рабочими местами. Вот это все как бы есть, собственно, создание эталона. А мы эти 6 месяцев создавали эталонный участок нашего предприятия. Вначале я сказала, сколько у нас этих пищеблоков. Угу. Мы взяли только цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, и на нем создали вот этот эталонный участок, как может выглядеть этот участок с точки зрения бережливого производства. Оказалось, что и помещение у нас есть.
Оказывается.
Если только мы правильно спланируем расположение помещений всех, которые существуют у нас там на Пустошево 41. Вот вначале нас эти тренеры повели по пути картирования цеха. То есть это значит, мы сделали фотографию, это такой огромный рисунок, где простроены все движения всех сотрудников от поступление сырья до выхода готовой продукции.
Что же вы увидели?
Это картина...
Муравьи.
Муравьи. То есть абсолютно непонятно, почему здесь это движение. Ну и после того, как создали вот эту модель, которая существует, сделали идеальную картинку, как это может быть, а потом практическую модель, чтобы можно было там что-то перестроить. Мы сдвинули стену. Мы перенесли кардинально все там подсобные помещения. Нам удалось даже сделать комнату отдыха для рабочих.
Даже
чего не
место.
Было, нашлось место, не было на предприятии. Вот сегодня оно есть. Кроме того, мы планировали, наша рабочая группа, проектная группа, сделала вот этот проект цеха с точки зрения удобного расположения всего технологического оборудования. Правильно, вход, выход. Появилась внутри цеховая мойка, чего тоже не было. И приходилось там тару носить через все производство для таромоечной, для того время, силы, отрывать от работы тех же
ресурсы,
людей, которые занимаются серьезной работой. То есть вот это все как бы переделано, перестроено. Все переставили, сдвинули стену, создали стандарты на каждом рабочем месте, то есть расположили инструменты, оборудование, все удобно для рабочего, чтобы у него не было необходимости искать тот или иной инструмент, с чем он пользуется ежедневно и постоянно. Разные идеи интересные появились, там пистолет для воды придумали, вместо того, чтобы ведром там наливать воду, пистолет для воды. Простили упаковку, укрупнили с батоном, потому что в замесе котлет используется батон. Раньше там он был по 600 грамм, теперь он 5 килограммов. Не нужно уже несколько упаковок скрывать клипсу, а можно одну и сразу на один замес это использовать. То есть это тоже все время...
По мелочам, а все в сумме,
понимаете, нет там мелочей. В итоге там абсолютно переделали участок фасовки, самое проблемное, и много ручного труда было здесь. Придумали новый стол, сами изготовили этот стол фасовочный для того, чтобы там были бортики, быстро фасовались пакеты. Но единственное, что мы приобрели, это запасчик новый, фасовочный аппарат вертикальный, потому что раньше пользовались ручным. То есть в результате придумали, что должна быть оборотная тара. Она у нас есть. Сэкономили таким образом 5 миллионов в год, потому что закупали картон.
Только на одной таре?
Только на одной таре.
Ничего
То есть
себе.
5 миллионов в год у нас будет экономия. Ну и плюс ко всему самое главное. За эти 6 месяцев выработка на человека увеличилась на 62%.
Вот когда я прочла эту цифру в новостях, честно говоря, я не поверила, как можно работать лучше в 2 раза, более чем в 2 раза.
Знаете, а можно еще больше на самом деле. Сейчас просто почему мы не можем больше, потому что у нас нет недостаточно
камер шоковой заморозки не успевают. Опять же, вот и с заморозкой тоже решили проблему, установили там датчики температуры, чтобы это не нужно было открывать эту холодильную камеру, проверять там и так далее. Теперь это все на двери, на табло, и работникам ориентироваться просто посмотрел, все понятно. Вот если мы сделаем, а мы сделаем еще дополнительную камеру шоковой заморозки, то увеличили мы производство до, я вам говорила, было 30 тысяч изделий из мяса в сутки. Теперь мы выработали 47 тысяч. Вот был период, когда мы выработали за день 47 тысяч продуктов.
Это тоже почти 50% получается.
То есть, совершенно верно. То есть, выработка на человека. Кроме того, в зависимости заработную плату работнику поставили, но это начнет внедряться только сейчас, вот с июля месяца, когда мы выработку на человека поставим во главу заработной платы.
То есть, заработная
плата должна увеличиться у работников.
Это тоже стимул большой.
Это большой стимул, потому что действительно были перерывы ненужные, потому что там ждали чего-то, ждали, пока распакуют батон. Там,
зачем я буду работать, если я все равно эту зарплату получу?
Совершенно верно. Сегодня это будет от выработки, и благодаря этому ресурс еще есть. И вот ушла команда тренеров, которая нас все время погружала в эту среду развития, так скажем. Но процесс не остановился. Появляются все новые,
в этом процессе все.
Все работники в этом процессе, появляются новые идеи. Более того, отличная идея реализована у нас. Мы создано, значит, положение об улучшениях на предприятии на основе инициатив работников, то есть вывешен такой ящичек, где собираются все предложения по улучшению работы предприятия. И все эти предложения, если они просто поданы, и это интересно предприятию, там небольшая сумма вознаграждения работнику за это, за то, что он подал.
За рационализатор.
Совершенно верно. Если это предложение приводит к снижению себестоимости и увеличению доходности предприятия, то по итогам периода там уже серьезное вознаграждение в пределах там, доли процента от всей выручки.
Слушайте, это вообще замечательно.
То есть это замечательно, и на сегодняшний день мы рассмотрели, у нас уже вот где-то в пределах 18 предложений, которые мы взяли в разработку и
это вот за этот небольшой период
вот этот,
продолжить.
Это,
да?
Буквально с мая. Это с мая. Сегодня мы вывесили такие ящички. Просто люди не все знают об этом. А вот сегодня наша задача всех познакомить, что есть такая возможность. И это тоже возможность людям предложить что-то интересное и на этом еще заработать.
Любовь Афанасьевна, вы сказали, что модернизацию прошел у вас цех мясной, да?
Да.
Заморозки.
Да.
В планах дальнейшее развитие с молочным?
Конечно,
цехом, да?
Конечно.
Там люди, наверное, уже ждут, тоже готовятся?
Да, совершенно верно. Код этого проекта, реализация, он сейчас немножко меняется. В каком плане? За этот период подготовлено 5 наших специалистов, работников. Теперь они сертифицированные преподаватели, которые могут обучать наш персонал. Вот этим самым принципом. Вот эти 5 наших сотрудников с августа уже выходят на детскую молочную кухню, и они теперь учат коллектив вот этим принципом.
Процесс пошел.
Процесс пошел, причем это само предприятие
изнутри
вовлекает всех в это развитие. И мы запланировали, что с сентября этого года у нас молочная кухня будет в этом проекте, следующий участок, который мы сделаем. Потом у нас еще есть творожный, рыбный цеха. Но мы его запланировали, эти 2 цеха, они там рядышком находятся, запланировали на весну-лето 23-го, но, вероятнее, начнем раньше, потому что уже прям
уже
есть идеи, уже нужно это делать. Просто назрело. Передвинуть, поменять местами. То есть, поэтому, и плюс еще наши пищеблоки учреждений. Нужно сказать, что есть уже учреждения, детские сады, вот я недавно была 129/1, детский сад, например, где за шеф-повар, замечательная Елена Басировна, она уже, не зная об этом проекте, но она интуитивно пришла к тому, что она стандартизацию деятельности на рабочем месте, она ее уже внедряет. Я просто, она мне рассказывает,
параллельно
как она это делает.
Параллельно у вас процесс пошел, да?
Елена Васильевна, так это же стандартизация, то, чего не хватает. Понимаете, нужно сделать стандарт, чтобы не было тоже, чтобы успевали все делать и качественно делали. То есть она прям расписала последовательность действий каждого сотрудника на пищеблоке с момента захода его на
рабочее место.
И это здорово. Это прям идеальный порядок, все по полочкам, все пищеблок, ну просто образцовые такие тоже есть. И поэтому почва для того, чтобы это внедрять на пищеблоках, она есть.
Вот я хотела перед разговором с вами спросить, вот опять же про коллектив. В результате оптимизации не сократили же людей?
Нет.
А сейчас я понимаю, что, наверное, и никто бы и не захотел сокращаться, и не захотел бы уходить, и держался всячески за такую работу.
Мы не сократили людей. Более того, при увеличении выработки, и мы же еще продаем нашу продукцию в наших раздаточных пунктах. И потребность в нашей продукции, мы ее не удовлетворяем полностью. Поэтому будет возможность для увеличения выработки, будет необходимость в
кадрах,
естественно. И вообще нет, не просто нет цели, а противопоказано
сокращать
сотрудников.
Каких работников ждете? Кого сейчас не хватает?
Да, сейчас у нас не хватает работников на пищеблоках, прежде всего повара. Мы ждем сегодня поваров, начиная с третьего разряда и по пятый разряд. Третий разряд мы ранее не брали. Сейчас мы изменили положение о нашей штатной численности, об оплате труда. Мы принимаем без опыта наших
третий
поваров.
Третий разряд – это выпускник?
Это прям выпускник
кулинарного нашего
совершенно
техникума,
верно.
Да?
Дальше мы запускаем проект наставничества с сентября. У нас есть наставники среди работающих, в том числе и технологи, но среди работающих людей очень много людей, потенциальных наставников, которые проект будет работать.
Это наставники проект тоже же получают за
конечно,
это какую-то надбавку,
будут,
да?
Будут. Вот сейчас оплату. Проект этот, мы его обсудили, создали совет руководителей пищеблоков детских садов, мы на нем уже поговорили на эту тему. Вот недавно совсем прошло первое заседание, обсудили, все поддержали необходимость этого проекта, поэтому он сейчас будет внедряться. Будет получать обязательно наставник будет приобретать новый опыт, наставников будем учить. Мы побывали недавно в Шелихово, там готовит поваров по международным стандартам. Мы посмотрели устройство этого рабочего места, ну и наш техникум индустрии питания, у них тоже рабочее место соответствует международным стандартам. Мы будем либо на их базе учить наших наставников, либо сделаем свое рабочее место по этому образцу. И наставников нужно научить работать вот по самым высоким стандартам. И, знаете, я удивилась, когда пришла там в техникум, на экзамен мы пришли, и одна девочка сдает экзамен целый день. Ну, то есть в день один человек сдает экзамен.
То есть это норма такая?
Это норма такая.
Не то, что она двоечница.
Я удивилась, я увидела три одинаковых блюда, три десерта, три вторых блюда. Я-то спрашиваю, у вас же один ребенок был сегодня, почему три блюда? А потому что повар настоящий должен уметь сделать как минимум три абсолютно одинаковых. Это один из критериев. Знаете, как интересно, абсолютно одинаковых блюда, ну, если он работает по технологии, строго. Строго по технологии.
То есть не то, что он соблюдает... сам три тарелки из одной кастрюли налил, да?
Да.
Три раза приготовил.
Изготовить. Это говорит о мастерстве. Его нужно там 10. Значит, он 10 абсолютно одинаковых этих блюд сделает.
От начала
потому
до конца технологически. Каждый раз по новой.
Нельзя. Есть технология. Есть карта технологическая. Вот
интересно.
Проблема в том, что один повар так делает, другой это же самое делает по-другому, получается в одной школе вкусно, в другой не очень.
Да.
Понимаете?
А так часто и бывает, из одних продуктов
совершенно
готовят, а у одной хозяйки
карте,
одно получается,
там где-то она
другое.
Последовательность нарушила или там какую-то норму нарушила. А задача настоящего повара – это готовить по этой технологии абсолютно одинаковые блюда, правильные блюда. То есть как предусмотрено в технологии.
Вы сейчас сотрудничаете, да, с нашим техникумом?
Да, да, мы заключили договор в сентябре. Я прям очень рада этому.
Они же практику на вашей базе проходят, да?
И практику у нас проходят, и наших поваров учат техникум. Они в рамках тоже нацпроекта «Демография», они с Центром занятости сотрудничают, и по этой программе мы готовили поваров бесплатно для комбината, для сотрудников. Угу. Прям очень благодарны, замечательный проект, и будем продолжать это делать. Более того, осенью губернатор же побывал вместе с Ивлевым Константином, организатором движения «Шеф в школе» и на базе техникума. И вот в ходе этой встречи губернатор поручил сделать школьные пищеблоки базой для подготовки студентов техникума. Поэтому это здорово, когда ребята будут со школьной скамьи смотреть, как это все происходит, и учиться этому. И понимать, что повар, настоящий виртуоз, это тот, который прошел систему массового питания. Потому что массовое питание – организовать сложнее, чем рестораны.
Смотрите, у нас есть сейчас классы учителей будущих, да, которые, где готовят ребят для поступления в педагогические вузы. У нас в этом году открываются классы с углубленным направлением изучения, что-то вот с авиазаводом связанная инженерия, IT-технологии, которые будут направлены на нас дальше учиться и идти работать в будущем на наш авиазавод. Почему не организовать такие кулинарные классы?
Ну, может быть, это в качестве, я тоже об этом...
Будущего, желания.
Ну, это как бы департамент образования, но здесь мы поддержали, очень комбинат поддержал, вот это общественное российское движение «Шеф в школе», и готовы поддерживать в дальнейшем, вовлекая ребят, которым это интересно, в процесс питания, для того, чтобы они имели возможность влиять на меню, на все аспекты, на форму подачи, на способы организации питания. Вот сегодня у российского движения школьников вот этого очень много предложений на самом деле, но, к сожалению, не все можно реализовать, потому что есть санитарные нормы и правила, которые, кое-что не позволяют делать. Мы, как комбинат питания, сегодня проявили инициативу, мы направили во все органы федеральной власти предложение по тому, чтобы на российском уровне появились нормативы по разным формам организации питания. Там шведский стол, индивидуальное питание, какие-то школьные кафе. Вот что-то такое, чтобы у детей был все-таки выбор блюд. Вот это все описали, направили. Ну, я думаю, что это проблема всей России, и это российское движение школьников. Вот сейчас, к сожалению, не все можем сделать. Но вовлекать детей, слышать их, слушать. Мы сейчас вот в апреле сделали первую такую хорошую работу, мне она понравилась. Мы в одной из школ собрали ребят в актовом зале, учителей, и открытый разговор о питании.
То есть что директор, нравится, что
директор
не нравится,
присутствовал,
да?
Главный технолог. Мы очень хорошо поговорили, что нравится, что не нравится, что хотите изменить. Ну, понятно, что не всем нравится. И самые разные были, в разной форме задавались вопросы, как всегда. Ребята, люди такие прямые,
да,
они как думают, так и говорят.
Такая, да.
Вот, но, тем не менее, это вот теперь я понимаю, что мы это будем делать весь учебный год, приходить с детьми разговаривать. Движение, те, которые вовлекают детей в это движение, в школе, из каждой школы. И после этой встречи мы их пригласили на экскурсию на комбинат питания.
Показали, чтобы они понимали все
производство, показали, какой труд
стоит. Что не все так просто.
За всем этим все прям показали от начала, от холодильников.
Впечатлились они?
Да. Дети впечатлились, дети не ожидали, что так действительно и столько людей работает, и такой контроль качества, и какой вид сырья.
Наверное, отношение у них тогда меняется вообще.
Да, я думаю, что... Они, дети, к сожалению, не все едят, что полезно есть. И это самая главная проблема. Поэтому нам, всем обществом, нужно вовлекать в эту проблематику и родителей, и детей, потому что провели мы исследования, анкетирование, к сожалению, большой процент детей, которые там не едят комплексный обед совсем.
Перекусы, кока-колы, бутерброды.
И это беда. Поэтому какой бы хороший комплекс мы ни приготовили, в идеальном варианте его должны съедать. Или хотя бы часть из этого. Поэтому вот эта задача, которая перед нами всеми стоит, она должна здесь, у вас в студии, эти вопросы предлагаю обсуждать, потому что это очень правильно, когда мы думаем о здоровье наших детей. Если уж мы какие-то претензии там, или замечания делаем в адрес там, питания, то нужно понимать, насколько это обосновано с точки зрения здорового питания. То есть нет сосисек, ну и хорошо, что их нет.
Культура питания должна идти в первую очередь из семьи,
конечно,
привычки
конечно.
Питаться правильно,
конечно.
Должны идти из семьи. Если он дома не научен правильному питанию, конечно, он возьмет этот бутерброд, колу, потому что это вкуснее, слаще.
Да.
И зачем создавать себе проблемы?
Конечно.
Родителям где-то закрыл глаза, ну вот что-то поел, сытый, довольный, хорошо.
У нас есть первая школа, например, там за производством, молодец, такая умница, Тина Викторовна, она даже, говорит, пробовала детей не отпускать из пищеблока, пока они все не доедят. Самое интересное, что родители, они рассказали дети, родители пришли возмущенные, потом, когда посмотрели, попробовали, чем кормит пищеблок,
сказали, не выпускайте.
выпускаете детей, пока они все не съедят.
А, родителями ну, тоже
она просто умеет общаться с детьми. Mm-hmm. Понятно, что она всеми способами, там, уговорами пыталась приучить к тому, чтобы дети съедали, потому что это нельзя еду выбрасывать, еду нужно съедать. Не только хлеб, но вообще все, потому что за этим огромный труд людей. Кто вырастил это все, кто привез, приготовил. Это огромная команда людей. Дети это должны понимать. А если уж совсем не нравится, давайте предлагаем, думаем, работаем.
Я вас слушаю. Вы такой увлеченный человек. С вами так интересно разговаривать. Я так думаю, что коллектив за вами пойдет и в огонь и в воду. Я желаю вам дальнейшего движения в этом направлении, чтобы оптимизация ваша прошла на ура на всех участках, а потом вы будете приходить к нам и рассказывать, вот сделали еще этот цех, вот то-то добавилось, вот так-то выросли цифры, вот такие-то показатели у нас, вот такая-то выручка. Вот столько-то детей мы накормили еще лучше, еще больше.
Спасибо большое.
Приходите обязательно.
Спасибо, с удовольствием. И я думаю, что эта тема волнует всех.
Я думаю, что она очень важна, и говорить об этом надо.
Да. Да, спасибо.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в передаче принимала участие директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат питания» Любовь Афанасьевна Пронина, и говорили мы о том, как продолжает реализоваться на этом предприятии проект «Производительность труда и поддержка занятости», национальный проект. Любовь Афанасьевна, еще раз большое спасибо, вам удачи, большой привет всему коллективу.
Спасибо, обязательно передам.